Глава 9 и последняя. Вагон шел до Энска, значит, все эти люди, расположившиеся где придется, на полу и на полках в переполненном полутемном вагоне, ехали в Энск. В прежние времена этого было достаточно, чтобы его народонаселение увеличилось чуть ли не вдвое. Мы познакомились с соседями, или, вернее, с соседками, потому что это были студентки московских вузов. И они сказали, что едут в Энск на работу. На какую же? Еще неизвестно, на шахты. Если не считать подкопа в соборном саду, о котором Петька когда-то говорил, что он идет под рекой и что в нем на каждом шагу скелеты. В Энске никогда не было ничего похожего на шахты. Но девушки утверждали, что едут на шахты. Как всегда, уже через 3-4 часа в каждом отделении образовалась своя жизнь, не похожая на соседнюю, как будто тонкие, не доверху дощатые стенки разделили не вагон, а чувства и мысли. В одних отделениях стало шумно и весело, а в других скучно. У нас весело, потому что девушки, немного погрустив, что не удалось остаться на летнюю работу в Москве, и поругав какую-то Машку, которой это удалось, стали петь. И весь вечер мы с Катей слушали современные военные романсы, среди которых несколько было забавных. В общем, девушки пели до самого Энска, даже ночью. Почему-то они решили не спать. Так и прошла вся недолгая дорога, 34 часа, в пенье девушек и в дремоте под это молодое, то веселое, то грустное пенье. Прежде поезд приходил рано утром, а теперь под вечер. Так что, когда мы слезли, маленький вокзал показался мне в сумерках симпатичным и старомодно уютным. Но прежний Энск кончился там, где кончился широкий в липах подъезд к этому зданию. Потому что, выйдя на бульвар, мы увидели вдалеке какие-то темные корпуса, над которыми быстро шли багрово-дымные облака, освещенные снизу. Это был такой странный для Энска пейзаж, что я даже сказал девушкам, что, очевидно, где-то в заречной части пожар. И они поверили, потому что дорогой я долго хвастался, что родом из Энска и что мне знаком каждый камень. Но оказалось, что это не пожар, а пушечный завод, выстроенный в Энске за годы войны. Я видел, как необыкновенно изменились за время войны наши города, но я не знал их в детские годы. Теперь, когда мы с Катей шли по быстро темнеющим застенной Гоголевской, мне казалось, что эти улицы, прежде лениво растянувшиеся вдоль крепостного вала, теперь поспешно бегут вверх, чтобы принять участие в этом беспрестанном огненно-дымном движении облаков над заводскими корпусами. Это было первое, но верное впечатление. Перед нами был хорошо вооруженный город. Конечно, для меня он был прежним родным Энском, но теперь я встретился с ним, как со старым другом, когда вглядываешься в знакомые изменившиеся черты и невольно смеешься от нежности и волнения, и не знаешь, с чего начать разговор. Еще из Полярного мы писали Пете, что приедем навестить стариков, и он рассчитывал подогнать к этому времени давно обещанный отпуск. Никто не встретил нас на вокзале, хотя я телеграфировал из Москвы, и мы решили, что Пете не удалось приехать. Но первый, кого мы встретили у подъезда между сердитыми львиными мордами дома Маркузы, был именно Петя, которого я сразу узнал, даром что из рассеянной задумчивой личности с вопросительным выражением лица он превратился в бравого загорелого офицера. «Ага, вот они где!» — сказал он, как будто долго искал и, наконец, нашел нас. Мы обнялись, а потом он шагнул к Кате и взял ее руки в свои. У них было свое — Ленинград. И когда они стояли, сжимая руки друг другу, даже я был далек от них, хотя, может быть, ближе меня у них не было человека на свете. Тетя Даша спала, когда мы ворвались в ее комнату, и, вероятно, решила, что мы приснились ей, потому что, приподнявшись на локте, долго рассматривала нас задумчивым видом. Мы стали смеяться, и она очнулась. «Господи, Санечка!» — сказала она. «И Катя! А сам-то опять уехал!» Сам — это был судья, а опять уехал — это значило, что когда мы с Катей лет 5 назад приезжали в Энск, судья был на сессии где-то в районе. Стоит ли рассказывать о том, как хлопотала, устраивая нас тетя Даша, как она огорчалась, что пирог приходится ставить из темной муки и на каком-то заграничном сале. Кончилось тем, что мы силой усадили ее, Катя принялась за хозяйство, мы с Петей вызвались помогать ей, и тетя Даша только вскрикивала и ужасалась, когда Петя для вкуса, как он объяснил, всадил в тесто какие-то концентраты, а я вместо соли едва не отправил туда же стиральный порошок. Но, как ни странно, тесто прекрасно подошло, и хотя тетя Даша, положив кусочек его в рот, сказала, что мало сдобы, видно было, что пирог по военному времени вышел недурный. За обедом тетя Даша потребовала, чтобы ей было рассказано все, начиная с того дня и часа, когда мы 5 лет тому назад расстались с нею на Энском вокзале. Но я убедил ее, что подробный отчет нужно отложить до приезда судьи. Зато Петю мы заставили рассказать о себе. С волнением слушал я его. С волнением, потому что знал его больше 25 лет. И теперь он вовсе не казался мне другим человеком, как его рисовала Катя. Но то загадочное для меня зрение художника, которое всегда отличало Петю в моих глазах от обыкновенных людей, теперь стало определеннее и точнее. Он показал нам свои альбомы. Последний год Петя находился уже не в строю, работал художником фронтового театра. Это были зарисовки боевой жизни, часто беглые, торопливые. Но та нравственная сила, которую знает каждый, кто провел в нашей армии хотя бы несколько дней, была отражена в них с удивительной глубиной. Часто я останавливался перед незабываемыми картинами войны, инстинктивно сожалея, что одна, бесследно исчезая, сменяет другую. Теперь я увидел их в едва намеченном, но глубоком, может быть, гениальном преображении. «Ну вот», — добродушно улыбнувшись, сказал Петя, когда я поздравил его, а судья говорит, что плохо, мало героизма. «И сын рисует», — добавил он, выпятив нижнюю губу, как всегда, когда бывал доволен. «Ничего, кажется, способный». Катя достала из чемодана письма от Нины Капитоновны, которая еще жила с Петенькой под Новосибирском, и тетя Даша, всегда интересовавшаяся бабушкой, потребовала, чтобы некоторые из них были прочитаны вслух. Бабушка по-прежнему жила отдельно, не в лагере, хотя директор Перышкин лично посетил ее и, принеся извинения, просил вернуться в лагерь. Но бабушка поблагодарила и отказалась, потому что с молоду кланяться не приучено, как она писала. Отказалась и вдруг, поразив весь район, поступила в культмассовый сектор местного дома культуры. «Учу шить и кроить», — кратко писала она. «А тебя и Саню поздравляю. Я его давно узнала, еще когда мал был, и чтобы вырос, я его гречею кормила. Он славный, а ты не замучай его, у тебя характер неважный». Это был ответ на письмо, в котором мы сообщили ей, что нашли друг друга. «Не спала всю ночь», — писала она, получив известие о том, что найдены останки экспедиции. «Все думала о бедной Маше и думала, что это к лучшему, что страшная судьба твоего отца осталась ей неизвестна». Петенька был здоров, очень вырос, судя по фото, и стал еще больше похож на мать. Мы вспомнили Саню и долго молчали, как бы вновь остановившись тоской перед этой бессмысленной смертью. Еще весной Катя стала хлопотать пропуска в Москву для бабушки и Петеньки, и была надежда, что мы увидим их на обратном пути. Старая моя и Катина мысль, чтобы одной семьей поселиться в Ленинграде, не раз была повторена в этот вечер. Одной семьей, с бабушкой и обоими Петями, маленьким и большим. Но большой немного смутился, когда в будущей квартире, которая была уже получена в воображении и не где-нибудь, а на Кировском проспекте, мы отвели ему студию в стороне, чтобы никто не мешал. Кажется, он не имел ничего против того, чтобы одна женщина, о которой Катя отзывалась с восторгом, иногда мешала ему. Но, разумеется, в этот вечер никто не сказал о ней ни слова. Еще весь дом спал, когда вернулся судья. Он так зарычал и стал сердиться, когда тетя Даша собралась поднять нас, что пришлось притвориться и полежать еще полчаса. Точно как 5 лет назад он долго фыркал и кряхтел в кухне, мылся. И слышно было, как прошел по коридору, и с него гулко падали капли. Катя снова уснула, а я тихонько оделся и пошел в кухню, где он сидел и пил чай, босой, в чистой рубахе, с еще мокрыми после мытья головой и усами. «Разбудил все-таки», — сказал он и, шагнув навстречу, крепко обнял меня. «Когда бы я ни вернулся в родной город, в родной дом, суровое, но рассказывай, неизменно ждало меня. Старик желал знать, что я делал и правильно ли я жил за годы разлуки. Строго уставясь на меня из-под густых бровей, поросших длинными толстыми волосами, он допрашивал меня, как настоящий судья. И я знал, что нигде на свете не найду более справедливого приговора. Но на этот раз впервые в жизни судья не потребовал у меня отчета. «Все ясно», — сказал он, с довольным видом, проведя под носом рукой и уставясь на мои ордена. 4? Да. И 5-й за капитана Татаринова», — серьезно сказал судья. «Это трудно формулировать, но получишь». Это действительно было трудно формулировать, но, очевидно, старик серьезно взялся за дело, потому что вечером, когда мы снова встретились за столом, сказал речь и в ней попытался подвести итоги тому, что я сделал. «Жизнь идет», — сказал он. «Зрелые, законченные люди, вы приехали в родной город, и вот говорите, что его трудно узнать. Так он изменился». «Он не только изменился, он сложился. Как сложились вы, открыв в себе силы для борьбы и победы. Но и другие мысли приходят в голову, когда я вижу тебя, дорогой Саня. Ты нашел экспедицию капитана Татаринова. Мечты исполняются, и часто оказывается реальностью то, что в воображении представлялось наивной сказкой. Ведь это к тебе обращается он в своих прощальных письмах, к тому, кто будет продолжать его великое дело. К тебе, и я законно вижу тебя рядом с ним, потому что такие капитаны, как он и ты, двигают вперед человечество и науку. И он поднял рюмку и до дна выпил за мое здоровье. До поздней ночи сидели мы за столом, потом тетя Даша объявила, что пора спать, и мы не согласились и пошли гулять на песчинку. По-прежнему, сменяя друг друга, торопливо бежали над заводом огненно-темные облака. Мы спустились к реке и прошли до пролома, подле которого худенький черный мальчик в широких штанах когда-то ловил голубых раков на мясо. Как будто время остановилось и терпеливо ждало меня на этом берегу, между старинных башен, у слияния песчинки и тихой. И вот я вернулся, и мы смотрим друг другу в лицо. Что ждет меня впереди? Какие новые испытания, новый труд, новые мечты? Счастье или несчастье? Кто знает? Но я не опускаю глаз под этим неподкупным взглядом. Пора было возвращаться, Кате стало холодно, и, пройдя вдоль набережной, заваленной лесом, мы повернули домой. В городе было тихо и как-то таинственно. Мы долго шли, обнявшись, и молчали. Мне вспомнилось наше бегство из Энска. Город был такой же темный и тихий, а мы маленькие, несчастные и храбрые, а впереди страшная и неизвестная жизнь. У меня были мокрые глаза, и я не вытирал этих радостных слез и не стеснялся, что плачу. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.